Капрал Лист понимал это слишком ясно. Видения открывали ему историю, которой лучше бы сгинуть в веках. Знание раздавило его. Как и всех нас, подавляет знания, полученные слишком великой ценой. Но я хочу большего. Начали появляться каирны, груды камней, увенчанные тотемными черепами. «Это не могилы», — сказал Лист. «Это места древних битв, разных кланов. Здесь ягутты останавливали свое бегство и отвечали ударом на удар». День уже угасал, когда колонна достигла последней высоты. Широкий смешанный батолит, казалось, стряхнул с себя покров известняка, так что обнажилась порода цвета вина. Плоские безлесные прогалины украшали валуны, расположенные спиралями, эллипсами и коридорами. Кедры сменились соснами, а число окаменевших деревьев уменьшилось. Дукер и Лист ехали в последней трети колонны, где раненых прикрывала потрепанная пехота арьергарда. Когда последние повозки и немногочисленный скот преодолели подъем и вышли на ровную землю, солдаты быстро расположились на гряде. Взводы рассыпались по удобным позициям и естественным укреплениям, которые позволяли контролировать подходы. Лист остановил свою повозку и поставил тормоз. Затем поднялся на козлах, потянулся и взглянул на Дукера беспокойными глазами.
«Лучшие точки обзора все равно здесь», — заметил историк.
«Всегда тут были», — сказал капрал. «Если пойдем к голове колонны, найдем первую».
«Первую?»
Кровь отлила от лица юноши, значит, его одолело новое видение. Мир и время, увиденные нечеловеческими глазами. Миг спустя он задрожал, вытер пот со лба.
«Я покажу».
Они молча пошли вдоль притихшей колонны. Люди начали разбивать лагерь, но движения их казались деревянными. Солдаты и беженцы двигались, будто машины. Никто даже не пытался ставить палатки. Все просто бросали одеяло на землю. Дети сидели неподвижно и смотрели на взрослых глазами стариков и старух. Лагеря виканцев выглядели не лучше. Не было спасения от произошедшего, от образов и картин, которые вновь и вновь безжалостно воскрешала память. Всякий слабый земной жест привычной жизни разлетался в дребезги под весом знания. Но был и гнев. Раскаленный до бела, глубоко скрытый в сердцах, словно под слоем торфа. Только он еще мог гореть.
Так мы и движемся. День за днем бьемся во всех битвах, внутренних и внешних, с несгибаемой яростью и решимостью. Все мы оказались там, где живет теперь сон. Вместе, лишенном рациональной мысли, в мире, утратившем всякую связность.
Когда Дукер и Лист добрались до авангарда, они увидели выразительную сцену. Калтейн, Бальт и капитан Сон стояли перед выстроившейся в 10 шагах от них неровной шеренгой последних выживших инженеров. Кулак повернулся к новоприбывшим.
«Ага, хорошо. Я бы хотел, чтобы ты стал этому свидетелем, историк».
«Что я пропустил?»
Бальт ухмыльнулся.
«Ничего. Мы только что совершили чудное чудо. Собрали в одном месте саперов. Ты-то, наверное, думаешь, что битвы с Камистом Рилоем были кошмарной тактической задачей. Но вот они. Смотрят так, будто их в западню заманили или что похуже».
«А заманили, дядя?»
Ухмылка командора стала шире.
«Может быть».
Калтейн шагнул к строю солдат.
«Знаки отличия и жесты признания всегда звучат пустыми. Это я знаю. Но что мне еще остается? Вожди трех кланов пришли ко мне, чтобы просить разрешения официально принять вас всех в свои кланы. Возможно, вы не знаете, что скрывается за такой беспрецедентной просьбой, хотя, судя по лицам, знаете. Я почувствовал, что должен ответить от вашего имени, ибо знаю вас, солдат, лучше, чем большинство виканцев, в том числе лучше этих вождей. В итоге они покорно отозвали свои прошения».
Он долго молчал.
«Тем не менее», — наконец продолжил Калтейн, — «я бы хотел, чтобы вы знали. Этим они хотели оказать вам честь».
«А, Калтейн, даже ты не слишком хорошо понимаешь этих солдат. Хмурый вид, вроде бы, высказывает неодобрение, даже презрение. Но послушай, ты когда-нибудь видел, чтобы они улыбались?»
«Потому в моем распоряжении остаются лишь традиции Малозанской империи. На переправе было довольно свидетелей, которые во всех деталях живописали ваши свершения, и среди вас, включая павших товарищей, естественное руководство одного было замечено снова и снова. Без него в тот день мы потерпели бы истинное поражение». Саперы не двигались и продолжали хмуриться еще сильнее. Калтейн подошел к одному из инженеров. Тукер его хорошо помнил. Приземистый, лысый, невероятно уродливый сапер. Глаза, как щелочки, нос приплюснутый. Он с вызовом носил части доспехов, в которых Дукер опознал униформу командоров армии Апокалипсиса. Впрочем, шлем у пояса мог бы украсить собой любую антикварную лавку Даруджистана. Другой предмет у пояса сапера историк поначалу даже не узнал, и лишь миг спустя сообразил, что смотрит на помятые остатки щита. Две усиленные ручки за искореженным бронзовым умбоном. Большой черненый арбалет за плечом был так густо заплетен веточками, сучками и листвой, что казалось, будто солдат таскает с собой куст.
«Думаю, пришло время тебя повысить», — сказал Калтейн. «Ты отныне сержант, солдат».
Тот ничего не сказал, но сощурился так, что щелки глаз стали почти невидимыми.
«Думаю, уместно отдать честь», — прорычал Бальд.
Один из саперов кашлянул и нервно дернул себя за ус. Капитан Сон подскочил к нему. «Тебе есть что сказать, солдат?»
«Да так, мелочь», — пробормотал инженер.
«Говори уже!» Солдат пожал плечами.
«Так, в общем, он еще две минуты назад был капитаном. Кулак его только что разжаловал. Это ж капитан Глазок. Командовал инженерным корпусом до сих пор».
Наконец заговорил сам Глазок.
«И раз уж я теперь сержант, предлагаю капитанам сделать вот кого».
Он вытянул руку и ухватил женщину рядом за ухо, чтобы подтащить поближе.
«Вот это у меня была сержантом. Звать ее Промашка».
Калтейн еще некоторое время просто смотрел на него, затем обернулся и посмотрел в глаза Дукера с таким весельем, что безмерная усталость историка вспыхнула и исчезла. Кулак пытался сохранить серьезную гримасу, да и сам Дукер прикусил губу, чтобы не расхохотаться. Судя по лицу сна, капитан испытывал те же трудности, но подмигнул историку и одними губами произнес два слова — ловкость рук. Оставался вопрос, как Калтейн выкрутится из этой ситуации. Придав лицу суровое выражение, кулак снова обернулся к саперам. Он посмотрел на Глазка, затем на женщину по имени Промашка.
«Согласен, сержант», — сказал он. «Капитан Промашка, я тебе советую во всем прислушиваться к мнению своего сержанта. Ясно?»
Женщина покачала головой. Глазок поморщился и сказал.
«В этом у нее опыта нет, кулак. Я-то у нее никогда совета не просил».
«Как я вижу, ты ни у кого совета не просил, когда был капитаном».
«Так точно, это факт».
«И ни на один сбор командования не пришел».
«Так точно».
«И почему же?»
Глазок пожал плечами. Капитан Промашка сказал.
«Высыпаться надо. Он так всегда говорил, кулак».
«Хоть свидетель, это точно», — пробормотал Бальд.
Калтейн приподнял бровь.
«А он спал, капитан, во время собраний?»
«Еще как, кулак. Он на ходу спит. Никогда такого раньше не видела. Храпит кулак, ногами перебирает с мешком камней за спиной».
«Камней?»
«На случай, если меч сломается, кулак. Он швыряет их так метко, что никогда не промахивается».
«Вот и нет», — прорычал Глазок. «Это тараканья собачка!»
Бальд поперхнулся, затем сочувственно сплюнул. Калтейн сцепил руки за спиной, и Дукер увидел, что костяшки у него побелели.
«Историк!» «Здесь кулак. Ты это запишешь?»
«О да. Каждое благословенное слово».
«Отлично! Инженеры свободны!»
Саперы разбрелись, тихо переговариваясь между собой. Один из солдат похлопал Глазка по плечу и заработал уничтожающий взгляд в ответ. Калтейн посмотрел им вслед, затем подошел к Дукеру. Бальт и Сон от него не отставали.
«Нижние духи», —
прошипел Бальд. Дукер улыбнулся.
«Твои солдаты, командор».
«Да», — протянул он с внезапной гордостью. «Это да.